Восьмое. Мы должны в настоящее время признать, что характер нашего мышления определяется географическими условиями. Только наши философы и историки не научились еще этому. Могут ли иметь какое-нибудь значение для нас мысли и перспективы, претендующие на универсальную значимость? Ведь их горизонт не простирается дальше духовной атмосферы западноевропейского человека. Рассмотрим под этим углом зрения наши лучшие произведения. Во всех своих суждениях о человечестве Платон имеет в виду греков в противоположность варварам. Это вполне соответствует неисторическому стилю античной жизни и мысли, и при такой предпосылке приводит к вполне правомерным, с логической точки зрения, результатам. Но когда Кант рассуждает хотя бы об этических идеалах, то он убежден, что его положения значимы для всех народов и всех времен. Кант только открыто не высказывает этого, так как это само собой понятно и для него самого, и для его читателей. В своей эстетике он формулирует не принципы искусства Фидия или Рембрандта, а принципы искусства вообще. Однако формы, устанавливаемые им как необходимые для каждого человеческого мышления, являются все-таки только формами, необходимыми для западноевропейского мышления. Достаточно взглянуть на Аристотеля с его существенно отличными результатами, и мы убедимся, что тут размышляет о себе не менее ясный ум, а ум иначе устроенный. Для русских философов, как, например, для Соловьева, непонятен космический солипсизм, который лежит в основе квантовой критики чистого разума. Всякая, даже самая абстрактная теория является выражением определенного мироощущения и делает ее, с точки зрения западноевропейцев, самой истинной из всех философских систем. А для современных китайцев или арабов, с их совсем по-иному устроенными умами, учение Канта является не более как курьезом. Западноевропейскому мыслителю присущ недостаток, который как раз у него должен бы отсутствовать. Он не сознает исторически относительного характера своих выводов, типических только для людей определенной культуры. У него нет знания необходимых границ значимости его мышления. У него отсутствует убеждение, что непоколебимые истины и вечные понятия истинны только для него и вечны только в его мировоззрении, и что его долг подняться выше их и поискать непоколебимых истин и вечных понятий, которые с такой же уверенностью были высказаны людьми других культур. Это необходимо для полноты философии будущего. Лишь это означает постигнуть язык форм истории, форм живого мира. Здесь нет ничего пребывающего и всеобщего. Пора прекратить разговоры о формах мышления вообще, о принципах трагического вообще, о задачах государства вообще. Общезначимость есть лишь ошибочное перенесение своих субъективных качеств с себя на других. Дело принимает гораздо более опасный оборот, если мы обратимся к мыслителям современной Западной Европы, начиная с Шопенгауэра. Центр тяжести философствования этих мыслителей переносится из абстрактно-систематической в практически этическую сферу, где вместо проблемы познания выступает проблема жизни, воли к жизни, к власти, к действию. Здесь предметом рассмотрения служит уже не идеальный абстрактный человек, как у Канта, а реальный человек, в том мире, как он живет на Земле в историческое время, в первобытном состоянии или в культурно-национальных группировках. И прямо смешно, когда и в этом случае объем высших понятий определяется схемой «Древний мир, Средневековье, Новое время» и связанными с нею пространственными границами. Однако это так. Взглянем на исторический горизонт Ницше, на его формулировку понятий декаданса, нигилизма, переоценки всех ценностей, концепций, заложенных глубоко в сущности западноевропейской цивилизации и имеющих решающее значение для ее анализа. Спрашивается, что лежало в основе этих формулировок? Римляне и греки, возрождение и европейская современность, да еще беглый экскурс в область индийской философии, неправильно понятый. Короче говоря, древний мир, средневековье, новое время. Таким образом, Ницше, как и другие мыслители, ни разу не возвысились над своей эпохой. Но разве это может служить основой философии мира? Разве это рассмотрение человеческой истории вообще? И можно ли удивляться, что Ницше, ничего не знавший о Египте, Вавилоне, Китае и России, переходя от отдельных наблюдений к широким обобщениям, сюда относятся его мысли о морали господ, о белокуром звере, о сверхчеловеке, тотчас же создает суммарные, мнимо мирообъемлющие построения, которые в действительности провинциальны, совершенно произвольны и даже смешны. В самом деле, каково отношение его понятия дионисовского к внутренней жизни высоко цивилизованного китайца эпохи Конфуция или современного американца? Каково значение его типа сверхчеловека для магометанского мира? Какое значение может иметь для души индийца или русского его антитеза понятий природы и духа, язычества и христианства, античности и современности? Что общего может быть у Толстого, от глубины своей души, отвергнувшего весь идейный мир Запада, как нечто для него чуждое и далекое, со средними веками, Данте и с Лютером? Каково может быть отношение японца к Парсифалю и Заратустре, индийца к Софоклу? А разве мир философских идей Шопенгауэра, Канта, Фейербаха, Гебеля, Стринберга шире? Разве вся их психология, несмотря на ее космические претензии, не является насквозь западноевропейской? Какое комическое впечатление производят ипсоновские женские проблемы, претендующие также на внимание всего человечества, в том случае, если мы на место знаменитой Норы, женщины, получившей протестантское воспитание, живущей в северо-западном большом европейском городе, женщины с кругозором человека, платящего за квартиру от 2000 до 6000 марок, поставим жену Цезаря, госпожу де Савинье, японку или тирольскую пастушку. Да и воззрение самого Ибсена есть сегодняшнее и вчерашнее воззрение среднего класса большого города. Его конфликты, психологические предпосылки которых возникли не раньше 1860 года и едва ли переживут 1950 год, уже и в настоящее время не являются конфликтами, типичными для широких слоев общества и народных масс, не говоря уже о городах с неевропейским населением. Все эти ценности носят местный, эпизодический характер. Они имеют большей частью значение для ограниченного круга современной интеллигенции больших городов западноевропейского типа и ни в каком случае не могут рассматриваться как всемирно-исторические, вечные ценности. Если они имеют существенное значение для поколения Ибсена и Ницше, то подчинять им факторы, лежащие вне современных интересов, значит недостаточно оценить или упустить из виду эти факторы, значит обнаружить непонимание слов «всемирная история», которые относятся не к отдельным явлениям, а ко всей их совокупности. И в большинстве случаев это приходится констатировать. До сих пор все соображения западноевропейцев о проблемах времени, пространства, движения, числа, воли, брака, все суждения о вопросах собственности, трагического и науки оставались близорукими и вызывающими сомнения. Такое положение дела есть результат постоянного стремления найти решение вопроса вообще, вместо того, чтобы понять, что для множества вопрошающих существует множество ответов, что философский вопрос есть не что иное, как скрытое желание получить определенный ответ, уже содержащийся в замаскированном виде в самом вопросе, что великие вопросы какого-нибудь времени следует рассматривать как нечто эфемерное, и что поэтому необходимо допустить существование группы исторически обусловленных решений, лишь полный обзор которых при совершенном отказе от собственных убеждений может раскрыть тайны. Для подлинного мыслителя нет никаких абсолютно правильных или абсолютно ложных точек зрения. Перед лицом таких трудных проблем, как проблема времени или брака, совершенно недостаточно обращаться к личному опыту и внутреннему чувству, разуму, мнению предшественников или современников. Таким путем мы можем убедиться лишь в истине для нас самих, для нашего времени. Но это еще не все. Другие культуры говорят другими языками. Для других людей — другие истины. Для мыслителя эти истины либо все действительны, либо не одна. Теперь понятно, как мы можем расширить и углубить западноевропейскую философию истории. Теперь ясно, что в круг исследования следует привлечь все явления, выходящие за пределы скромного релятивизма Ницше и его современников. И что, прежде чем позволено будет сказать «теперь понятна всемирная история», «теперь понят мир как история», должна быть достигнута крайняя утонченность чувства формы, крайнее совершенство психологического анализа, полное отречение и независимость от практических интересов, ничем не ограниченный простор горизонта.